«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Горбовой. Здравствуйте.
«Спортмастер».
Лето в самом разгаре, и родители обнаруживают, что нужно таки вывести детей туда, где солнце, воздух и вода в их гармоничном сочетании укрепят здоровье их чад. Но не всем городским детям повезет поехать на прекрасный Сыкуль. Кому-то придется провести лето в городе. Однако не все так печально. Город хорош тем, что в нем, несмотря на трудности и социальные проблемы, есть бассейны. А среди этих бассейнов есть один совершенно уникальный, и его уникальность в том, что там работают редкие по профессионализму люди. Они помогают детям с особенностями развития жить и радоваться жизни, как это делают другие. И более того, в этом бассейне дети играют в редкий сегодня в Бишкеке вид спорта «водное поло». Сегодня в студии «Радио Спутник» тренер по водному полу Леонид Шибаршов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Юрьевич, я думаю, одни бишкекчане и кыргызстанцы не видели вживую матчи по водному полу давно, а другие, особенно молодые, и вообще не слышали о таком виде спорта. Поэтому давайте вспомним для начала историю его появления.
Ну, водное поло достаточно старый вид спорта. Вот он в начале 20 века, его включили в программу Олимпийских игр, одним из первых игровых видов спорта. Зародился он в Англии. Сначала играли в воде, но вратарь стоял на бортике. Вот. Ну, в процессе эволюции игра усовершенствовалась, и в настоящий момент мы имеем, что имеем. Вот.
Если говорить об определении, оно может звучать так. Водное поло, с английского «water polo», командный водный олимпийский вид спорта, как вы сказали, да?
Да.
Целью в котором является забросить мяч в ворота соперника большее число раз, чем это сделает оппонент в установленное время. Игра проходит в воде, пловцы перепасовывают мяч между собой, а держат его и забрасывают в ворота одной рукой.
Да,
так вроде бы понятно, да, как это выглядит. Теперь о возникновении я тоже немного добавлю. Появление водного поло как спортивной дисциплины связано с двумя легендами. Первая из них гласит о том, что в Древней Японии жители играли в игру, где игроки, оседлав деревянные бочки, передвигались по воде, передавая друг другу мяч при помощи длинных шестов. Согласно другой легенде, местом рождения водного поло является, как вы сказали, Англия. Причиной появления могла послужить любовь английских аристократов к лошадям и верховой езде. В то время в Британии была популярна игра поло, в которой наездники при помощи клюшек передавали мяч друг другу по ровному полю с целью забить его в ворота соперника. Как-то раз скучавшие английские моряки решили поиграть в поло. Но так как ни лошадей, ни поля рядом не оказалось, сели верхом на деревянные бочки и начали гонять мяч по водяной глади. Примерно так вам рассказывали в Институте физкультуры.
Да.
Современное водное поло было изобретено Уильямом Уилсоном во второй половине, как вы сказали, 19 века. Сначала игра очень походила на регби, так как в первых редакциях правил было разрешено применять силу в борьбе за мяч и удерживать соперника. Кроме этого, поле для игры, водное поло, размещалось на неподвижном водоеме, а вместо ворот дно водоема были вкопаны палки, выступающие на 30-40 сантиметров над поверхностью воды. Игрокам было необходимо вплавь заносить мяч в ворота. И в то время игра называлась «футбол на воде». Леонид Юрьевич, а как потом все развивалось, если посмотреть по разным странам?
Ну, наибольшее развитие водное поло получило в Европе. В Венгрии сильно развито водное поло, оно до сих пор развито. Потом бывшая Югославия сейчас распалась, но очень много стран, которые поддерживают уровень водного поло. Там и Македония, и Сербия, и Хорватия. В общем, они очень высокого уровня команды. Вообще, европейские команды очень высокого уровня. Вот.
Вот как вы сказали, Англия недолго держала первенство, а потом вперед вырвалась Венгрия. И с 1932 года по 2004 8 раз становилась олимпийским чемпионом. Подобного не удалось добиться больше ни одной ватерпольной сборной.
Ну, пока. Потому что сейчас водное поло очень сильно развивается. Вот, поэтому говорить о том, что венгры
попали в книгу рекордов Гиннесса.
Да, и их это еще рановато, потому что там есть и хорваты, и сербы, которые стремятся к этой цифре.
Возникновение водного поло в России связано со знаменитой школой плавания в Шувалово. Это такой пригород был в Санкт-Петербурге, немало сделавший для развития отечественного водного спорта. В 1910-м на спортивном празднике в этом дачном местечке был сыгран первый в стране ватерпольный матч. А первое же первенство Советского Союза по водному поло было проведено в 1925 году. И потом были призовые места, по-моему, 95-й год на Кубке мира и на соревнованиях мировой лиги. Сколько там призовых мест, когда, помните?
В 80-м году только я знаю, что олимпийскими чемпионами стали сборная СССР. Вот. Потом Кубок мира выиграли, по-моему, спустя один год. Вот. Затем в 72-м году в Мюнхене была Олимпиада, и наша сборная, сборная Советского Союза, заняла первое место. Состав участников был очень сильный тогда, вот, и все получали заслуженных мастеров спорта. Ребята очень хорошо отыграли.
И женская сборная, по-моему, стала серебряным призером.
Женское водное поло развивалось очень здорово в России, например, сейчас. Именно сейчас развивается. Вот. И они являются бронзовыми призерами Олимпийских игр и серебряными призерами чемпионата Европы.
А что, Леонид Юрьевич, вы помните про развитие водного поло в Кыргызстане?
Так, в Кыргызстане до развала Советского Союза существовало очень много команд, даже школ, можно сказать, водного поло. В общем, если проводилось первенство города, то участвовало не менее 10 команд взрослых. Я не считаю ребят детских там и так далее, там, а именно взрослых команд. Вот. Команды участвовали в первенстве Советского Союза по водному поло в первой лиге. Участвовали и в спартакиаде школьников, в спартакиаде народа, в спартакиаде молодежные игры проводились. Ну, наша республика постоянно принимала участие, и достаточно в некоторых случаях мы добивались достаточно весомых результатов. В общем, в Киргизии, в Кыргызской ССР раньше было всего два мастера спорта. Всего два мастера спорта по водному полу. Это Анатолий Гайсин и Николай Васильевич Кашицын. Вот. Оба они играли в высшие лиги. Один играл за «Динамо» Тбилиси, другой играл за МГУ, то есть Московский государственный университет. Вот. И добились очень хороших результатов. Вот. Ну и очень часто наши ватерполисты приглашались в состав сборной Союза на сборы и так далее. Вот, ну, в принципе, очень хорошо было развито водное поло. До, все мы знаем, какие события случились, и после этого все пошло прахом, как говорится.
Да, к сожалению, время былой славы кануло в воду, но радует, что есть маленький росток, ваша секция водного пола в бассейне «Парус». И раз мы уже начали наш разговор с историей, расскажите, каков ваш путь в этот вид спорта и вообще плавание?
Ну, до 6 класса я занимался в специализированной спортивной школе плавания. 57-я школа была такая, там был спецкласс. Вот. После этого результаты немножко упали, вот, и нас расформировали. Многие ребята пошли в пятиборье, многоборье, подводное плавание и так далее. Но несколько человек пошло на водное поло. Вот. Ну, с тех пор я занимался водным поло серьезно. И, положим, в водном поло я достиг гораздо больших результатов, чем на плавании. Тут можно сказать как. Есть ребята, детишки игровые, а есть ребята, которые предпочитают динамические виды спорта. То есть, есть плавать от бортика до бортика ему интереснее, чем... А есть ребята, которые хотят играть в водное поло. То есть, там очень много нюансов, которые нам дают, эмоции, большие эмоции, там, чувство локтя, товарищество, там, борьба силовая очень сильная. Вот такие моменты.
Вот мы к нюансам еще вернемся. А теперь, чтобы нашим радиослушателям было понятно, как происходят тренировки и игра, давайте разберем, как все выглядит. Начнем с водоема. Каких размеров должно быть игровое поле и чем оборудовано?
Так, игровая площадка стандартная. 30x20 метров. Вот. Ворота 3x90 сантиметров.
30 метров – это больше, чем обычный бассейн.
Да, это больше, чем стандартный 25-метровый бассейн. Но это поле большое, это поле для взрослых мужчин, так скажем. Есть юниорское поле 25 метров, но оно тоже не попадает под наши бассейны, потому что оно должно быть стандартным, то есть 25 на 20. Оно тоже не попадает. И обычно все поля выполняются на 50-метровой ванне делают. Вот. Разметка следующая. Значит, у нас идет 2-метровая линия, зона. Это зона, где находиться игрок без мяча не имеет права. Вот. Потом 5-метровая зона. С этой точки назначается пенальти. То есть с этой точки вазерполист выполняет штрафные броски без помехи противника. И 6-метровая зона. Такой нюанс. В общем, не надо углубляться сильно в правила. Да. Можно ударить по воротам 6 метров, не разыгрывая с партнером мяч. То есть взял и пробил. Ударил, пробил после свободного. То есть, если вас придавили, вы получаете свободный и забиваете гол с 6 метров. И последняя точка – это центральная, вот, где начинается игра сама по себе.
А вот о партнерах, как вы сказали, сколько человек должно быть в команде?
Так, в команде 6 человек полевых и 1 вратарь.
А когда едут на соревнования, соответственно, больше?
Да, на соревнования 13 человек, 2 вратаря, соответственно, 11 полевых. Вот. Это очень важно, потому что в водном поло очень часто удаляются игроки за 3 ошибки. Вот. И по ходу игры происходит постоянно замена. Идет ротация состава. У кого-то 2 ошибки, у кого-то 3 ошибки. Тренер меняет постоянно состав. Это можно выполнять в процессе игры. То есть, не останавливая игру, тренер захотел поменять человека, подал ему знак, он выплывает в определенную зону, из этой зоны выплывает другой игрок. Вот.
А форма у ватерполистов тоже немного специфическая?
Да, но она специфическая форма. Во-первых, что касается плавок и купальников у девушек, они сделаны из очень прочного материала. То есть, практически его порвать невозможно. И все равно умудряются рвать. Там специальные замки, специальные шнурки, которые, ну, практически так вот разорвать невозможно. Но в воде такая борьба, где иногда рвутся это все. Далее идут у нас шапочки. Значит, у девушек шапочки чуть побольше, потому что у них, прически. Соответственно, прически и так далее. Они надевают сначала резиновые, а сверху надевают ватерпольные шапочки. Они все шапочки
с почему наушниками. Шапочки, да, с ушными протекторами?
Очень часто раньше, когда играли без наушников, очень часто травмировались игроки. То есть получаешь удар в локтем случайно или там осознанно противник тебя атакует. И очень сильные последствия, вплоть до того, что перепонку могут, трещина перепонки и так далее. В общем, сильные последствия вызывали. Вот поэтому сделали наушники.
А еще они застегиваются под подбородком и не снимаются до конца игры.
Да, шапочку надевается перед игрой. И она развязывается только в том случае, если человек выходит из игры, не участвует больше в игре. Но есть нюанс. Если, допустим, в игре шапочку срывают, бывает такое, то ватерполист продолжает или ватерполистка продолжает играть без шапочки, невзирая ни на что, пока не закончится именно атака. И бывает такое, что шапочки тонут, и поэтому обычно в хороших сборных 2-3 комплекта шапочек имеют.
Причем шапочки специфического цвета. У одной команды белые, у другой синие, а у вратарей красные. Как сказал бы герой фильма «Кин-дза-дза», я не представляю себе общество без цветовой дифференциации шапочек.
Ну, примерно так, но только есть один нюанс. Например, австралийцы выступают в зеленых шапочках.
Ну, то есть можно.
То есть, светлый тон и темный тон. Вот, да. Там, допустим, голландцы в оранжевых вставке, хорваты вообще шахматная доска на голове, вот такая вот. Ну, у каждого свои символы и так далее, каждая страна хочет выделиться как-то, поэтому импровизирует.
А как разграничено время игры в водном поло?
Так, время игры в водном поло 4 периода по 8 минут чистого времени. Вот, с перерывом большим, есть большой 5-минутный перерыв и маленькие 3-минутные перерывы. То есть, 2 периода играется, Потом большой перерыв. Меняется вот, воротами.
Вот несведущему игроку кажется, вернее, несведущему зрителю кажется, игроки держат мяч, пока не забьют. А оказывается, время атаки ограничивается 25 секундами.
Да.
Время... А потом мяч переходит к другой команде. А почему такое ограничение? Для стимулирования игроков или не только?
Ну, раньше, в мою бытность еще, мы играли 35 секунд. Вот. И с каждым разом это время сокращалось. Для чего это сделано? Чтобы мобильность игры была, чтобы она была динамичней, быстрее. То есть мы могли, вот, допустим, раньше водным полом можно было контролировать мяч сколько угодно. Допустим, команда взяла, и она может 2 минуты бегать и
держать,
перепасовывать мяч, и все. А сейчас сократили до минимума, и поэтому команды ищут новые подходы, тактические решения, чтобы быстрее разыграть и добиться результата. Просто забить гол.
Чтобы все. Игра была зрелищной.
Да, и зрелищнее игра намного становится, динамичней. То есть атака в одну сторону, атака в другую сторону. Это достаточно красиво смотрится. И, ну, игра, как говорится, даже не знаю, как сказать.
В общем, динамичная, мобильная, интересная. Да. А что запрещено в водном поло?
Запрещено в водном поло бить соперника. Это первое. То есть, если даже за попытку удара судья может выгнать игрока до конца игры без права замены. А это значит, что противник получит лишнего игрока на весь оставшийся матч. Это 100% проигрыш команды. Вот. То есть бить соперника нельзя.
Который не владеет мячом или с мячом?
Вообще. Владеет или не владеет. Удар нельзя бить ни ногами, ни локтями, ни руками. Но, если честно говоря, всем достается. Просто вода скрывает те варианты, которые происходят под водой. Там и локти идут в ход, и руки, и ноги, и кулаки, и так далее. И
также, наверное, нельзя топить, тащить, держать игрока,
владеющего мячом. Да, без невладеющего мячом игрока нельзя подтягивать, тащить, потому что идет сразу же удаление.
А как вводится мяч в игру? Просто бросается в бассейн на драку с собаком?
Нет. На центре бассейна находится специальный обод вот, с лебедкой. Два самых быстрых пловца, ватерполиста,
становятся
в центре ворот, именно в центре ворот. В воротах может находиться 2 человека, то есть вратарь и стартующий игрок. Вот, с той стороны то же самое. И по свистку, по команде судьи, эти игроки приближаются к мячу. Кто быстрее доплывет, тот и начинает атаку. Это, кстати, очень большое преимущество, потому что начало атаки – это гол, просто гол, можно забить гол. Вот. Побольше на 1-2 атаки – это очень важно.
В футболе говорят, матч состоится при любой погоде. А ватерполисты играют при любой температуре воды или тоже есть нормы?
Ну, есть нормы. Допустим, тренировочный процесс, когда идет, вода должна быть 27 градусов. 26-27. А вот на соревновательные варианты, значит, вода 25 градусов. Почему? Я объясню. Потому что энергозатраты очень большие. Вот. И если вода будет чуть-чуть даже теплее, чем нужно, то, просто это очень вредно для сердечной мышцы и вообще, извините меня за выражение, плаваешь в молоке в парном.
Называется.
А холоднее, я такого не помню.
16 градусов.
16 градусов – это нереально просто, там можно замерзнуть. Вот. Но обычная вода 25 градусов – это оптимальный вариант. Что для пловцов делают воду на соревнованиях холоднее, что для ватерполистов. Вот.
Самое время спросить про мяч. Он круглый или эллипсовидный?
Мяч круглый. Значит, он имеет разные размеры. Во-первых, самый маленький мяч двойка. Это для малышей, которые играют и только-только начинают обучаться водному полу. Дальше идет тройка, четверка. Четверка – это женский мяч или юниорский. Юниоры и женщины играют четвертым размером мяча. А пятый – это основной мяч для мужчин, которые для взрослых. В общем,
я смотрел, с какой силой на ваших тренировках мальчики бросают мяч. А он с какой скоростью летит?
Ну, я не знаю, как мальчики мои бросают, но я знаю точно, что в мире в мире. И когда проводятся турниры, вот такие Олимпийские игры или чемпионат мира, Европы, мяч у мужчин летит больше 100 километров в час. В общем, ну, представляете себе, отрыв от руки до ворот. Если этот мяч достаточно тяжелый.
Так что лучше под него не попадать.
Ну, вратарям иногда достается.
Судей много?
Так, судей. Основные два судьи, которые судят сам матч. Дальше идет судейская коллегия. Ну, сейчас немножко изменились, то есть просмотры и так далее. Раньше были судьи на линии, судья на лишних, судья удаленных игроков. Вот они. А сейчас все это на просмотре, поэтому видеопросмотры используются сейчас везде практически. Ну, единственное, конечно, не просматривают под водой, что делается, а над водой всегда просматривается.
А какие наказания может применить судья во время игры?
Судья может удалить игрока на 20 секунд. На 20 секунд. Может удалить игрока до конца игры с правом замены. То есть это удаление идет, если он набрал 3 ошибки, и, ну, или там иногда даже неправильно посмотрел на судью, может, имеет право судья. Судья – бог и царь, как говорится. Вот. И последнее, судья может удалить до конца игры без права замены. Это практически команда сразу проиграла, можно так сказать.
Вот в футболе, если пробивается угловой, там же назначается вводное поле, да?
Да.
Угловой. В футболе, если пробивается угловой, можно мяч так закрутить, что он залетит в ворота. А можно ли забить с углового вводного поля?
Да, можно. И сразу, без розыгрыша. Сейчас в новых правилах написано, что с углового можно ударить по воротам и забить гол. Поэтому, ну, обычно все эти комбинации не проходят. Потому что все вратари уже прекрасно знают, куда будут бить и когда разыгрывается. И все стараются играть до верного, то есть до гола.
Счет в матчах больше хоккейный или футбольный?
Я вам так скажу, не хоккейный и не футбольный. Вот, скорее всего, и даже не гандбольный, а вот между этим. То есть, ну, 12 голов – это
реально.
Реально, вот. Иногда бывает меньше, когда жесткая игра, сильная игра такая вот. Но иногда больше, когда команды классом гораздо ниже. Вот сейчас последний чемпионат мира смотрел, там ужасные счета, потому что есть команды, которые, особенно у девушек, которые только начинают культивировать водное поле. А есть те, которые уже гранты, которые занимаются уже этим давным-давно. Поэтому, конечно, такие счета вот, астрономические бывают.
А вратарь может играть в поле?
Да, вратарь может играть в поле. Даже может пробивать штрафные броски.
А может вратарь держаться за штангу, если игра не на его стороне?
Нет, нет. Любое касание за штангу, за дорожку и так далее, оно наказуемо сразу же. Поэтому обычно мы подныриваем под дорожками. Даже дорожку нельзя через себя прокинуть, потому что судья сразу же удалит или накажет команду. Тренера может наказать карточку желтую, показать красную карточку, удалить с бортика тренера и так далее. В общем.
А можно сказать, что это силовой вид спорта? И почему?
Не просто, да, можно сказать, что это силовой вид спорта, даже очень силовой вид спорта, потому что это контактный вид спорта. Через каждые 2-3 секунды идет давление на игрока. Давление на того игрока, у кого находится мяч обычно. И не просто давление на игрока. Еще у нас есть центральный нападающий, который постоянно борется за место, за свое. И там они цепляют друг друга, толкают. Там настоящая борьба. Ничем не уступает вольной, поверьте мне.
Я знаю, что всего существует 4 вида плавания. Брас, кроль, баттерфляй и на спине. А сколько в водном поле?
Очень много. Вот. Я могу сказать, мы используем все эти виды, кроме баттерфляя. Вот. И плюс комбинируем. Допустим, руки работают кролем, ноги брасом. Это так называемый треджет-кроль или треджет-спина. Ноги работают брасом, руки работают на спине. Ну а брасом сам по себе ватерпольный жим используется везде. Я имею в виду водные виды спорта. Ну, не считая плавания. Допустим, синхронное плавание. Без ватерпольного жима ничего не получится. То есть все синхронистки работают ватерпольным жимом.
Что такое ватерпольный жим?
Ватерпольный жим – это попеременная работа ног брасом. То есть брасом мы работаем одновременно ногами, а тут нога попеременно работает. Правая-левая, правая-левая. Вот. И все спасатели, это я точно знаю, должны именно владеть ватерпольным жимом. Почему? Я объясню. Потому что при транспортировке утопающего ватерпольный жим позволяет равномерно вытащить его наружу. А если вы плывете брасом, он просто нахлебается у вас. Вот и все. Поэтому вот эти...
То есть ватерполист, выйдя на пенсию, может однозначно работать спасателем.
Спокойно работать.
А есть еще ватерпольный шаг и ни одного вида.
Что?
Ватерпольный шаг. Есть такой?
Ватерпольный шаг?
Нет, значит, это... Это что-то я... Перепутал, когда вас слушал. На суше проходят тренировки?
Ну, конечно, ватерполисты на суше работают с мячом очень много. Вот. Потому что есть основной бросок. И его надо оттачивать до автоматизма. Почему? У нас владение одной рукой, понимаете? Ну, если кто-то попробует, просто одной рукой попробует поймать мяч. А это надо до автоматизма довести. Поэтому с мячом они около стенки стоят по 2-3 часа в день, чтобы рука работала как автомат. Он используется во время розыгрыша лишнего, основной бросок. То есть мяч чем быстрее ходит, тем быстрее разыгрывается комбинация, тем быстрее мы запутываем противника, тем реальнее, что мы забьем гол.
А вот о запутывании противника. В видеоролике на вашем сайте я видел, как вы что-то объясняете воспитанникам, при этом чертите фломастером на доске. Это разбор тактики?
Ну, это скорее не разбор тактики, а разбор положения места ученика. Вот ватерполиста, он должен быть на определенном месте. То есть у нас есть стандартные расстановки при розыгрыше лишнего. Вот, и они уже... устоялись годами, десятилетиями. Вот. Каждый, конечно, тренер свою использует тактику, но здесь однозначно все используют примерно одни и те же схемы. Вот. И когда начинаешь работать с детьми, ты им объясняешь, как они должны находиться, где они должны находиться вот, во время игры. То есть у нас нет такого «бей-беги». Каждый занимает свою позицию. То есть центральные нападающие, есть полузащитники, есть защитники, есть защитник, который держит столба именно на центрального нападающего. То есть амплуа очень сильно разделяется.
Четко разграничено.
Да, разграничено.
А я понял, что на ваших тренировках очень большое внимание уделяется умению держаться на воде. И вспомнил одну старую ватерпольную историю. У одного достаточно квалифицированного ватерполиста не сложилось играть в команде мастеров. Ну и ладно, подумал он, поеду на юг, где-нибудь прибьюсь. Приезжает в одну из южных республик, приходит в команду, так, мол, и так, возьмите в коллектив. Его спрашивают: «А ты нормально плаваешь?» «Да, нормально я плаваю». «Ну, давай, у нас сейчас игра будет. Посмотрим на тебя. Гол забьешь? Может, и возьмем». Начинается игра, к нему попадает мяч, и он рванулся к воротам. А ему кричат: «Тофику пасуй!» «Да какой там Тофик, думает он, мне же себя показать надо и дальше». А там уже вся команда скандирует: «Тофику пасуй! Тофику пасуй!» А вот фиг вам, а не Тофик, выпрыгнул, размахнулся. «Гол!» Приходит в раздевалку, а там... сидят все понурые. Он в непонятках: «Вы что, ребята, я же гол забил, мы же выиграли». «Выиграли, да? А что такие грустные?» «Что-что? Тофик утонул». А у вас при наборе в группу какие требования?
Ну, я так думаю, что сейчас мне не до, как говорится, не до жиру. Мы берем практически всех ребят. Ну, желательно, конечно, умение плавать, держаться на воде. Это основное. И еще один момент. Я просматриваю детишек на положение ног. То есть есть дети, примерно 1 из 10, у него ноги сразу стоят брасом. То есть сразу он, ну это как левша. 10 правая, 1 левая. Вот то же самое здесь. Если ноги брасом стоят сразу, то с ним легче намного работать. То есть ватерпольный жим – это основа основ. Без него ничего не получится. Хотя, с другой стороны, и были моменты, когда и те, кто не работал брасом сразу, добивались очень хороших результатов.
Девочек берете?
Ну, пока нет. Пока нет, но надеюсь, что со временем... У меня были наработки, но у меня не сложилось с дельфином, с бассейном. Там были девчонки, но разбежались, потому что время не дали мне там время.
А получаете ли вы какую-нибудь помощь от Министерства культуры и спорта или мэрии?
Да никакой помощи мы не получаем. Это чисто на энтузиазме. Вот, ну, те ватерполисты, которые раньше занимались, они как-то помогают, делают взносы какие-то, покупают. Кто может, ворота там сварили, сделали другие, там мячи купили, шапочки заказали. Все это стоит денег, конечно. Все это пожертвование, просто пожертвование. Никакой помощи ниоткуда нет.
Какие-нибудь благотворительные организации откликаются?
Пока нет.
Леонид Ильич, вот вы уже начинали рассказывать о какими свойствами должны обладать ребята, которые занимаются, ватерполисты вообще. А вот действительно, какого характер должен быть юноша?
Ну, во-первых, коммуникабельный должен быть человек. То есть он должен в коллектив влиться. Очень много у нас ребят, которые, вот, особенно сейчас, они замкнуты, они не общаются друг с другом, они все в гаджетах. Вот у меня даже на тренировках, я практикую такое, они приходят на тренировку, они все гаджеты убирают в коробку сразу же, чтобы они общались между собой. Ведь живое общение ничего не заменит, а они все в гаджетах сидят. Вот, вот, ну, это, пожалуй, основа основ. Вот, это взаимовыручка, чувство локтя, товарищество и так далее. Водное поло, это, ну, вот, я просто сейчас вспоминаю, сколько ватерполистов вышло, и сколько вот сейчас мы до сих пор встречаемся.
Вот, кстати, да, вы предварили мой вопрос. Ветераны к вам заходят поразмяться? Я знаю, есть такой Евгений Дмитриевич Николаев. Эльвира Жогина, уникальная и именитая спортсменка Кыргызстана, первая кыргызстанка, мастер спорта СССР по подводному плаванию, первая победительница молодежного первенства Советского Союза среди наших атлетов. Будучи директором детской и юношеской спортивной школы по водным видам спорта, мечтала возродить водное поло?
Ну, мечтать это хорошо, конечно, но к нам мало кто заходит. Единственное, что я могу сказать, что по воскресеньям, вот с начала учебного года возобновятся игры ветеранов. То есть мы по воскресеньям в 6 часов приходим, собираемся. И я молодежь подтягиваю немножко, чтобы они тоже подучились у ветеранов. И играем, ну, насколько нам позволяет здоровье.
Та же Эльвира Жугина говорила, чтобы возродить водное поло, нужно сделать совсем немного. Отремонтировать бассейн во дворце спорта. Вы думаете, это возможно, и это повлияло бы?
Я думаю, что это ничего бы не дало. А вот если бы мы воспитали хотя бы несколько тренеров по водному поло, вот это было бы, отдало бы ощутимый результат. Потому что без тренерского состава никакого водного поло никогда не будет. Сам с собой варись, как говорится. Вот у меня, допустим, ребята играют, они сами с собой играют. Мне некуда их вывести. Просто физически не могу. Вот. А если бы было несколько команд, хотя бы в нескольких бассейнах? Ведь в Европе в каждом бассейне водное поло существует. А у нас, ну, дай бог, вот парус, спасибо, мне разрешают снимать дорожки, ставить поле и так далее. Мы там играем. В других бассейнах мне просто запретили это делать, вот и все. Я не в один бассейн ходил, не в два.
Ну, и вот я бы тоже хотел сказать об этом, что желание играть и заниматься водным поло – это одно, а хорошо, что есть место, где этим можно заниматься. И вот просто я с восхищением узнал, что есть такой человек, как Владимир Юрьевич Чесноков, который занимается восстановлением и возрождением бассейнов, и один из них – вот это парус, верно?
Ну, конечно, вот положим, Владимир Юрьевич, это единственный человек, кто мне разрешил дорожки снимать. Просто, дорожки снял, все. Другие начинают, натяжители летят там туда-сюда, ну, всякое разное. Я понимаю, конечно, там водное поло, он предусматривает, что будут биться что-то там, что-то мечами. Когда дети маленькие, ничего страшного. Вот когда они вырастают, они начинают очень сильно бить поворотом, поэтому какая-то защита нужна. Но это, в принципе, ничего страшного можно было сделать. В Алмате, пожалуйста, далеко не надо ходить. Пожалуйста, Алмата, пожалуйста, Ташкент. Очень много занимается водным поло. В Алма-Ате девочкам специально, чтобы повысить интерес к этому виду, сделали бесплатные занятия водным поло. Бесплатно ходят. Конечно, там пойдет пойдут девчонки на водное поло. Потому что у нас платно-то не ходит никто. А там бесплатно, вот, пожалуйста, чтобы развивалось. В Ташкенте больше 15 команд юношей играли. Вот недавно был у них первенство Ташкента, 15 команд. Ну, а мы пока, как говорится, авос и ныне там.
Леонид Ильич, если измерять время по водному полу, то мы с вами благополучно продержались 4 тайма и под заключительный свисток. Желаю вам внимания со стороны государства и новых талантливых ребят. Плывите быстро, бросайте сильно.
Спасибо большое.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Спортмастер» с вами были тренер по водному полу Леонид Шибашов и я, Владимир Грибовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».